Страстный любитель всего латиноамериканского. Человек, для которого поражение Бразилии и Аргентины – повод для настоящего человеческого горя. Будет ли искать он что-то в качестве оправдания? Нет. Настоящий анализ от Игоря Кэтманова. Как всегда, по субботам.
Продолжается эфир на радио «Команда», студия Олег Абарников, Игорь Кэтманов. Итак, поздравляем сборную команду Австралии с тем, что они выиграли первый в своей истории титул победителей Кубка Азии. Напомню, Мэттью Райан, голкипер, Иван Франич, кстати, игрок московского «Торпедо», Трент Сейнсбери, Мэттью Спиранович, Джейсон Дэвидсон, Марк Миллиган, Миле Единок, капитан команды, Массимо Луонго, Робби Круз, Мэттью Лекки и Тим Хейкел. На замену выходили Томми Юрич, Джеймс Труизи, как раз-таки автор победного гола, и Мэтт Маккей. Ну и также всех остальных игроков надо перечислить этой команды. Томми Оар, Азиз Бехич, Натан Бёрнс, Евген Галекович, Терри Антонис, Алекс Уилкинсон, Марк Брешана, кстати, в запасе он был, да, и Крис Хёрт. И главный тренер команды Ангелос Постекоглу, Эндж Постекоглу, как его зовут в Австралии, уроженец Афин, между прочим. И когда ему было 5 лет, он с родителями переехал в Мельбурн, в штат Виктория. Там же играл, соответственно, в футбол. Ну, а потом возглавлял молодежную сборную команду Австралии до 20 лет. Кстати, он из австралийскую команду 4 матча провел в качестве игрока. Молодежную сборную Австралии, Брисбен Роар, Мельбурн Виктория и уже национальную команду Австралии с 2013 года. И, в общем, эту команду как раз-таки он и привел к титулу.
Ну и корейцам не стоит сильно расстраиваться. Все равно у них есть поступательное движение вперед. Это проклятие третьих мест, которые постоянно корейцы занимали в последнее время, последние годы. Оно прервано. Наконец-то они вышли в финал спустя 27 лет. Ну да, уступили равной команде, да,
причем получается, хозяевам.
Да, равной команде по силам, ведь получается, что австралийцы, победив сборную Республики Корея, сравнялись с ним даже по статистическим показателям, да, ведь они же проиграли в группе корейцам, и вот сейчас получается по 5 побед и по одному поражению у двух сильнейших команд Азии, да. Я думаю, что программа развития футбола в Республике Корея работает, и в следующих турнирах, конечно, они будут и дальше одним из фаворитов.
Ну, а я не перестаю удивляться тому, насколько же спортивная страна Австралия, да, заполнена стадионы до отказа на любых соревнованиях, будь то и любимый ими австралийский футбол, или регби-лиг, или матчи по регби-юнион, или теннис, или тот же европейский футбол, везде трибуны переполнены.
Ну, кстати говоря, в Корее, насколько я знаю, по-моему, футбол тоже не самый первый вид спорта, может быть, второй, там, после, скажем, коньков, например, да, ну, вот этих вот катания.
Ну, я не знаю, коньках. Мне кажется, что в Корее, наверное, первый вид спорта, я вот не знаю, насколько
бейсбол
развит
у них
там
очень
бейсбол, а так, наверное, ну, во всяком случае, не ну, пятый там.
Да, да, популярнее, конечно, чем в Австралии, да.
Поэтому, в общем-то, Австралия это, безусловно, страна, ну, которая в данном плане, да, в отношении к спорту, она заслуживает, безусловно, уважения. Это мы еще забыли олимпийские дисциплины, такие как плавание, например, да, в которых австралийцы тоже гребут медали мешками.
Ну, это одна из тех стран, где вот если вот завтра назначат их проводить чемпионат мира по футболу, они спокойно его и проведут.
В общем-то, я, честно говоря, и хотел, чтобы выбрали Австралию, но в итоге выбрали Катар. Или они с нами конкурировали? Я уж сейчас не понимаю.
Нет, ну если Австралия, то, соответственно, это же азиатские, да, наверное, федерации. Да. И, соответственно, могли вполне Австралию выбрать.
Ну, вообще, страна достойна, я думаю, проведения чемпионата мира, тем более, что там никогда чемпионаты мира по футболу не проводились, тем более, что там развитая инфраструктура, и тем более, что там огромное количество спортивных объектов уже на данный момент готовых к тому, чтобы проводить вот такие крупные турниры и крупные соревнования. Поэтому будем надеяться, конечно же, что австралийцы в конце концов проведут вот подобный турнир. Но будет это, естественно, уже, если и будет, то не скоро. Команда.ком. Заходите на нашу страницу ВКонтакте, раздел обсуждения вопроса Игорю Катманову. Ну а мы, наверное, перейдем так постепенно к теме, которая была заявлена, да, не за горами у нас старт Кубка Либертадорес.
3 февраля начнется. Ну, в Москве уже будет 4-е, начнутся матчи с предварительного раунда нового Кубка Либертадорес 2015 года, и, соответственно, это уже будет на следующей неделе.
Да, и, как и обещали, поговорим мы об истории Кубка Либертадорес. История у этого турнира весьма богатая, да, началась она аж с 1960 года.
А я бы сказал, что еще даже раньше. Дело в том, что в 1948 году в Сантьяго, в столице Чили, прошел первый в истории клубный чемпионат Южной Америки. И впоследствии, уже в 90-е годы, когда проводился Суперкубок Либертадорес, это турнир для всех бывших обладателей Кубка Либертадорес, такая суперлига своеобразная. Так вот, в 97-м, или даже еще раньше, в 96-м, по-моему, году, к участию допустили Васко да Гама, как раз победителя того самого клубного чемпионата Южной Америки. А свой первый Кубок Либертадорес Васко выиграл только в 98-м, то есть когда уже Суперкубок Либертадорес не проводился. То есть официально тот самый турнир 48-го года, клубный чемпионат Южной Америки, был признан Конмебол как прототип Кубка Либертадорес. Тот турнир в 48 году прошел по круговой системе, то есть приехало в Сантьяго 7 команд, 6 матчей все провели по одному разу друг с другу. Первенствовал Васко да Гама, в его составе были такие звезды, как, например, Масир Барбоза, знаменитый вратарь сборной Бразилии, главный, так скажем, неудачник чемпионата мира 50-го года, да, Аугусто да Коста, защитник, Данил Алвим, знаменитый Адемир Маркес Доминезис, это нападающий сборной Бразилии в 50-м году. Правда, тогда на турнире в Сантьяго он сыграл лишь один матч, правда, один гол все-таки забил. Шико, Албино Фриаса, Манека, то есть это был очень звездный состав у Васко да Гама, у адмиралов, и собственно, они считаются, можно сказать, первым клубным чемпионом Южной Америки. Ну, а непосредственно...
Официально Конмебол уже признал.
Да, признал, конечно. Хотя бы даже тем самым фактом, что Васко был допущен к участию в Суперкубке Либертадорес. Еще до того, как выиграл свой первый Кубок Либертадорес в 98-м году. Ну, а что касается непосредственно турнира, который проводится с 60-го года, то, конечно, они прошли довольно долго подготовку, да, то есть об учреждении.
Почему такой перерыв-то получился с 48-го?
А там дело в том, что уже Южная Америка готовилась проводить чемпионат мира, да, ну, то есть Бразилия, да, скажем, 50-го года, да, 2 года всего лишь оставалось. Даже в том же самом Уругвае в 50-м году не было чемпионата страны, да, потому что все кинули на подготовку сборной. То есть в те времена как-то, может быть, приносили в жертву даже клубные турниры ради турниров сборных. А потом в 50-е годы уже шли такие споры, нужно ли вообще проводить клубный чемпионат для южноамериканских клубов. То есть какая-то внутренняя политическая кухня. Ну и здесь решающую роль сыграли уругвайцы. Именно по их инициативе все-таки в 59-м году было принято решение проводить Кубок Либертадорес.
Ненадолго прервемся, а потом продолжим.
Хотите пообщаться с нами? Это просто. Все официальные страницы радиостанции «Команда» в Твиттере, ВКонтакте и в Фейсбуке открыты для ваших предложений. Нам не безразлично ваше мнение, нам важна ваша оценка. И общей любовью к спорту мы сделаем лучшее спортивное радио страны. Вы любите баскетбол в исполнении настоящих профессионалов? Вам не безразлична лучшая хоккейная лига мира? Слова «американский футбол» и «бейсбол» не вводят вас в ступор? А при упоминании NCAA вы не крутите пальцем у виска? Значит, вы по адресу. Программа «Из Америки с любовью». Лучшее радиошоу об американском спорте в мире. По будням. И пусть те, кто любит только сокер, отдохнут. Какой русский не любит быстрой езды? Об этом теперь знают во всем мире. Потому что с каждым годом наших соотечественников становится все больше в самых популярных гоночных сериях. Если не хотите пропустить ни одного яркого выступления наших голодных до побед пилотов и быть в курсе последних новостей из мира автоспорта, слушайте программу «На предельных скоростях» на радио «Команда». Что делает человек в рабочий полдень, когда все заговоры уже раскрыты, а до вечерних баталий на спортивных площадках еще хватает времени? Время обеденное, а значит, пора разыграться аппетиту. Хоккейный аппетит. Диалоги о хоккее с Андреем Юртаевым и Владимиром Гучиком. Любители НХЛ, КХЛ и других хоккейных будней и праздников. Утолите свой хоккейный аппетит на радио команда.ком. Он человек честный и открытый. Он не бегает с арифмометром. Он просто говорит то, что видит. Он правдоруб. За это мы его и любим. Евгений Ловчев. Легенда спорта, легенда жанра. Программа «Правдоруб Серафимыч». Каждый четверг с 13 часов на радио «Команда». И снова на подаче Борис Боровский. И снова хард, грунт, трава. И снова брошенные ракетки. Снова активно выигранные очки. Эйсы, тайбрейки. Снова тройной геймпоинт. Программа о теннисе 40-0. Легенды радиоэфира на радио «Команда». Каждый четверг в 16 часов. Боишься, что твое сообщение увидят не сразу?
У тебя срочное заявление, которое мы должны прочитать в первую очередь?
Теперь у тебя есть зеленая улица, выделенная полоса, черный ход. Теперь с любого телефона ты можешь отправить сообщение на короткий номер 5544.
5544.
Ведущие прочтут его моментально. Пишем слово «команда», затем текст сообщения и высылаем на 5544. Услуга платная. Подробности на сайте команда.ком.
Продолжается эфир на радио «Команда». Итак, сегодня наш эфир посвящен истории Кубка Либертадорес, самому престижному клубному футбольному турниру в Южной Америке, тем более, что совсем скоро, да, уже стартует очередной розыгрыш Копа Либертадорес. Итак, первый турнир 60-го года и по одной команде.
Именно что по одной команде, по одному чемпиону от каждой страны.
За исключением Венесуэлы, получается.
Да, и Бразилия на тот момент представлял ее обладатель Кубка Бразилии, но сейчас это турнир уже признан аналогом чемпионата страны, Баия из Сальвадора. Вот,
а подожди, еще перуанцы не играли.
Да, то есть не все даже конфедерации были представлены. Так вот, дело в том, что в 50-е годы позицию главную учреждению этого клубного чемпионата для, в Южной Америке составляли уругвайцы. Дело в том, что их позиция была следующая. Если мы будем проводить еще и турниры для клубов, то это, от этого пострадают сборные, в первую очередь чемпионат Южной Америки. Да? Но в 59-м году на конгрессе Конмебол, который состоялся в Буэнос-Айресе, 24-й конгресс, все-таки по инициативе чилийцев проголосовали практически все страны за учреждение этого турнира. И был против голос только один от Уругвая. Но все-таки решение было принято, и уже начиная с 60-х годов уругвайцы включились в это дело. И именно по инициативе президента Пинероля Вашингтона Катальди впоследствии, спустя 6 лет, в 66-м году, решили привлекать еще и вице-чемпионов своих стран, то есть чтобы турнир увеличился ровно в 2 раза. А против этого уже выступали бразильцы, которые считали, что каждую страну должен представлять по одному клубу. Вот, ну и, соответственно, Катальди так говорил: история Кубка Либертадорес сейчас известна всем. Мы были пионерами в этом деле и учредили все-таки в 60-м году, и позже, в 66-м году, приняли решение расширить количество участников. Но я лично участвовал в том, чтобы каждая южноамериканская страна была представлена хотя бы 2 клубами. В то время говорили о том, что это было выгодно Уругвай, поскольку в Уругвае есть 2 гранда, Пенероль и Националь, да, и это будут дополнительные такие привилегии для Уругвая, если оба гранда будут участвовать.
Наверное, имелось в виду то, что, допустим, в Аргентине и в Бразилии, да, гораздо больше топ-команд, но вот таких ярко выраженных, да, которые постоянно бы участвовали, там уже да, могут быть что... какие-то сенсации, условно говоря.
Да-да-да, потому что в Аргентине, хотя мы говорим о том, что есть суперклассика Бока и Ривер, но в те годы тоже очень серьезную силу представляли Сан-Лоренцо. И...
Ну, Сан-Лоренцо был первым участником.
Да-да-да, вот как раз первый участник Сан-Лоренцо от Аргентины, и Racing все еще был в силе, и другие команды. Так что, а в Бразилии так вообще, собственно, структура чемпионата вообще не было, да, был только кубок, а были такие ведущие штаты, Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, в каждом из которых по 4 гранда было, да, вот. Ну и, соответственно, как он сказал, после того, как мы увеличили число участников до 20 вместо условных 10, например, история показала то, что мы оказались правы.
Ну и давай скажем, да, что Пеньяроль, который не участвует в этом розыгрыше Кубка Либертадорес, он является победителем.
Да, 2015. Да, он стал победителем самого первого розыгрыша в 60-м году. Ну и, соответственно, число участников было небольшим, да. И для того, чтобы выиграть его, потребовалось намного меньше матчей, чем сейчас, скажем, требуется, да.
Ну, Пеньяроль, получается, 4 игры сыграл, из них 2 финальных.
Да, 2 финальных, а в
случае... не-не-не, вру, не 4, получается 2 плюс 2, 4, 6, потому что, соответственно, и первый раунд, и полуфинал, они тоже из 2 матчей состоят.
Да, из 2 матчей.
Дома и в гостях.
Кстати, именно с первых же турниров было такое правило, что если команды, скажем, либо в ничью 2 матча играют, либо обмениваются победами, то назначался дополнительный матч. Но в данном случае Пеньяроль, когда играл с Олимпией парагвайской, это финалист первого розыгрыша, этого не потребовалось. Пеньяроль выиграл дома 1-0 и в Асунсьоне сыграл 1-1. Кстати, за Пеньяроль забивали Альберто Спенсер, эквадорский знаменитый нападающий, супербомбардир вот 60-х годов, и Луис Кубилья в прошлом году, который ушел от нас. Это знаменитый полузащитник, нападающий, который в итоге и с Пеньяролем выиграл Кубок Либертадора в 60-м году и 61-м, а потом еще и в 71-м с Националем. Это уникальный такой человек. Потом он еще приводил Олимпию к победе в Кубке Либертадора в качестве главного тренера. Да. И вот участников Игорь хотел назвать от каждой страны в первого самого розыгрыша.
Да, это, ну, во-первых, отметим, что это Сан-Лоренцо, как мы уже сказали, от Аргентины, от Бразилии бои, ты уже сказал, победитель Кубка Бразилии от Колумбии, тогда гремевший Мильонариус, Олимпия, которая вышла в финал, Асунсьон от Парагвая, Университет де Чили, это чилийская команда, ну и боливийский Гранд Хорхе Вильстерман.
Да, ну и стоит заметить, что практически все эти клубы до сих пор являются, ну, кроме Баии, разве что, хотя она спустя несколько лет вышла в серию А, вот, хотя и вылетела опять-таки в прошлом году, но все это клубы до сих пор являются одними из лидеров, нет таких вот команд, как, не знаю, как в Европе, какой-нибудь условный Стад де Реймс, да, который, ну, да, гремел в 50-е годы во Франции, и сейчас, ну, просто середнячок, один из середнячков.
Или Ноттингем Форест, который 2 раза выигрывал Кубок Чемпионов.
Да, то есть в Южной Америке, наверное, можно говорить о том, что вот уже на протяжении многих десятилетий одни и те же клубы. Ну, хотя бывают и исключения. В Аргентине, например, Арсенал, да, из Саранди поднялся в последние десятилетия. Не во многом благодаря такой, скажем, семейной помощи, потому что там семья Грандона
владела. Ну, поднялся до каких высот?
Ну, победа в южноамериканском кубке,
ну,
разве что.
Да, понятно. Кубок. Ну, Арсенал это, наверное, ну, с чем сравнить? Это команда, условно говоря, там, уровня, ну, Рая Вальекана, да?
Да.
Ну, которая, правда, выиграла континентальный турнир, и это пока
и выиграла чемпионат успех. Все-таки Аргентина 1.
Ну да, чемпионат тоже выигрывали, согласен.
Итак, кстати, еще немножечко о предыстории этого турнира. Дело в том, что в 1948 году Сантьяго посетили европейские, а точнее французские журналисты, которые увидели вот это такое начинание южноамериканцев. Они потом приехали в Европу и стали об этом писать многочисленные статьи. Это, по-моему, как раз журналисты France Football. И уже начиная с 50-х годов в УЕФА, ну, УЕФА в 54-м был организован, по-моему, да? Так вот, во Франции, Франция стала таким пионером продвижения клубного чемпионата Европы, да? И в 55-м году все-таки было принято решение о том, что вот, смотрите, в Южной Америке уже 7 лет назад провели такой турнир, почему бы нам не провести? И, собственно говоря, в 55-м году Кубок Европейских Чемпионов стартовал по инициативе французов, которые увидели континентальный турнир в Южной Америке.
Ну а и потом... чемпионат Европы тоже по инициативе французов.
Да, которые увидели, что в Южной Америке тоже чемпионат для сборных проводится. А потом южноамериканцы сами увидели, а смотрите, а вот в Европе уже проводится. Они так по инициативе европейцев, вернее, следуя примеру европейцев, которые взяли пример с южноамериканцев, с них же сами в 60-м году уже организовали Кубок Либертадорес. А Либертадорес это известно в Южной Америке вообще такое название для героев, национальных героев всех стран южноамериканских, которые участвовали в освободительном движении. То есть переводится освободители, да, просто-напросто.
Да, ну очень странно, почему в советских, а потом и российских источниках все-таки прижилось испанское название. Хотя для...
А дело в том, что вот даже в историографии, вот когда речь идет про Симона Боливара, да, вот как вот он вел освободительную борьбу, вот именно этот термин действительно не переводится, просто их либертадорсами называют, вот и Симона Боливара, и Франсиско Миранда, и Хосе де Сан-Мартин, и Родригеса де Франция, и Антонио Хосе Сукре, Руминьяви, ну, да. Знаменитый индийский, да, освободитель, Бернардо О'Хиггинс, Хосе Артигас, герой Уругвая, вот их тоже в истории... в исторической литературе их называют просто Либертадорес, и, ну, и, наверное, решили не изменять этому и в футбольном плане.
Ну что ж, прерываемся мы ненадолго, потом продолжим рассказ об истории Кубка Либертадорес, Кубка Освободителей, самого престижного клубного турнира Южной Америки, который совсем скоро уже стартует.